Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про кофе.
У меня на связи Станислав Антонов, сооснователь и директор обжарочного производства «Кофеоп». Станислав, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, как я и сказала, сегодня поговорим про кофе, а точнее про традиции, которые связаны с употреблением этого напитка в разных странах. Можно ли считать традицией уже сложившееся то, как сегодня в России пьют кофе? Я имею в виду, что мы уже все привыкли к тому, чтобы зайти перед работой в кофейню, взять кофе на вынос и идти с ним по улице. Или на прогулку взять с собой стаканчик кофе в кофейне, или можно из дома прихватить и вот просто так идти с ним гулять по улице.
Конечно, можно. Традиция – это же история такая, то, что делаешь постоянно, регулярно и с каким-то определенным смыслом. Если говорить про Россию, то есть нашему государству чуть более 30 лет, Российской Федерации, то да, конечно, кофейная традиция посещать кафе, она сложилась в нашей стране. От города к городу она отличается достаточно сильно. Но в данном случае можно точно сказать, что в Москве есть особая кофейная традиция посещать кафе. И почему она там особенно? Все-таки наша столица это сильно не похожа на всю остальную страну. И в 90-х годах все вот эти вот новые веяния, они там очень быстро распространялись. Есть такая поговорка среди продавцов: в Москве хоть палку воткни, она там прорастет. Поэтому вот кофейные традиции там приживались быстро, развивались, и результатом этой кофейной традиции есть напиток в кофейне, он называется «Раф». Это московский такой вот коктейль, он именно там появился, и он очень характерен для России на сегодня, и он уже является вот такой российской классикой. Если поговорить об остальных городах и регионах, то, конечно, будет всегда для кофейных традиций определенная территориальная особенность. В Челябинске кофейные традиции посещения кафе начали развиваться с 2000-х годов с появлением сети кофейная «Пенка», а в Екатеринбурге это была как раз кофейня номер 7. То есть это был Джорджи Костич, по национальности он серб, и он приехал и открывал вот очень много каких-то кофейных предприятий, пиццерий, и вот в том числе и в Екатеринбурге, и в Челябинске. И здесь как раз вот кофейная традиция 2000-х годов, особенно ярко среди нее был такой напиток латте макиато, слоистый кофе, в стакане Irish бокал с ручкой такой, там сиропчик, и вот так красивенько вот эта подача, и она очень хорошо понравилась потребителю в 2000-х. И как-то вот он очень активно начал это покупать, прижилось и стало популярным, и люди стали все больше и больше ходить в кафе, потому что это было им очень интересно.
То есть в Москве пьют раф, на Урале пьют латте макиато, ну, то есть просто разные варианты кофе, получается.
Очень так, вы упростили, конечно, мой ответ. Это можно было сказать про 2000-е, приближенно в том ключе. Конечно, от города к городу есть даже и особенности по обжарке, по вкусовым предпочтениям. Мы как производитель это видим, что в том или ином городе любят кофе, который пожарен, может быть, чуть светлее, может быть, чуть темнее. Но это видно на уровне поставок. То, что популярно, например, в Москве на сегодня, далеко не факт, что будет в одной из провинций популярно. Сильно будет отличаться юг и по стилю обжарки, и по стилю напитков предпочтения. Урал в этом плане тоже сильно отличается, причем Пермь, Екатеринбург и Челябинск, Магнитогорск — это разные города по своим вкусовым предпочтениям. По выбору сортов, по тому стилю, как готовят в кофейне в среднем, и вообще по ассортименту напитков, потому что есть технологии приготовления не только эспрессо, вот, с которым мы получаем капучино, латте, но есть технологии фильтр кофе, и от города к городу он тоже бывает или более популярным, или менее популярным.
Давайте нашим радиослушателям немножко напомним, что называется базу, то есть вот в прошлый раз мы с вами разговаривали и как раз рассказали про то, что кофе растет, его собирают, его везут в разные страны, в разных странах обжаривают. Есть также несколько степеней обжарки, и только вот потом в кофейнях уже варят кофе.
Да, то есть бариста, кофейня заказывают вот этот пожаренный кофе у производителя или там у торговца-поставщика вот этих зерен. Он к ним приходит, соответственно, они из него, они его смалывают на кофемолке различными степенями, по-моему, по тот или иной способ приготовления. Есть два основных стиля обжарки на сегодняшний день. Это эспрессо-обжарка для машинного метода, то есть это вот традиционные эспрессо-машины в кофейнях, это вот какие-то суперавтоматические роботизированные системы, где кнопку нажимаешь, она там все делает сама. И фильтр-обжарка. Она отличается тем, что вот эти методы, как, например, кофе по-турецки, кофе, ну, собственно, капельного метода приготовления, кофе в воронке, они более длинные в приготовлении, то есть там от 4 до 15 минут может быть время приготовления. И там более легко пожарен кофе с более кислотной стороной. И, соответственно, вот эти вот методы, они более такие вот сложные, может быть, даже более домашние. Вот поэтому два стиля обжарки. И в кофейнях в основном присутствует эспрессо-метод. То есть это вот кофейни с собой, классические кофейни с посадочными местами, какие-то, может быть, кафе. В общем и целом предприятия общественного питания, они себе заказывают в большей степени именно эспрессо-обжарку, потому что эспрессо-метод приготовления, он наиболее быстрый. То есть там порядка 25-40 секунд. Вот среднее время приготовления напитка. И здесь мы получаем эспрессо, напиток, маленький такой концентрат, американо, это вот тот же самый эспрессо, только разбавленный водой, капучино, вот этот больше всех на слуху напиток, который чаще всего встречается, flat white, это более такой концентрированный молочный напиток, ну и вот раф, о котором мы уже ранее с вами говорили.
То есть в целом разница в основном только в соотношении молока и кофе. Эспрессо самый крепкий, он вообще без молока, а все остальные идут с различным количеством молока по отношению к количеству кофе, или нет?
Ну, в целом, да, если с точки зрения потребителя, обывателя, без понимания технологии приготовления, то, конечно, да. Здесь мы варьируем количество воды и концентрированность продукта. Да, это если в общих чертах. Далее, что влияет на вкус? Конечно, пропорции соотношения молока и кофе. Flat white — меньше молока, такой концентрированный, тяжелый, но все-таки он с молоком. Капучино — это чуть полегче, классические пропорции 2-2-1, такой аккуратный, мягкий. И латте — еще больше молока, более молочный, так скажем, менее кофеиновый такой напиток. И да, конечно, это пропорции с точки зрения вот обывателя. Но, опять-таки, есть ряд технологий, техник бариста, которые позволяют вот эти вот все-таки напитки еще даже вкусово дифференцировать. Сортность, которую используют бариста, сорт кофе, кофейных зерен, которые они закупили, тоже сильно влияет на вкус. И дальше вот идет уже вот эта игра с потребителем, с его вкусовыми предпочтениями, с предложением разных вкусов, то является наиболее интересным в кофе, потому что вкус ароматических веществ внутри него — это более 600.
То есть, если мы возьмем, например, Flat White в двух разных кофейнях, вкус будет все равно отличаться.
Да-да, конечно, конечно. И это и хорошо, потому что в данном случае у потребителя есть возможность выбирать. Вот я сегодня хочу такой кофе, завтра там пусть он будет чуть более кислотным или, наоборот, более горьким, пусть он будет с нотами там ореха, и это прекрасно. То есть человек может каждый день заходить в разные предприятия и пробовать разное.
То есть в Москве одни традиции, в регионах другие. Что вообще в России пьют?
Ну, Москва тоже, так скажем, неоднородна в этом плане. Если центр города, то, конечно, будут популярны кофейни более такого современного вида с уклоном в кислотность и с уклоном в более черный кофе, да, то есть как соло-продукт, чтобы более такой чистый кофе получался. А если, так скажем, по Челябинску и по Екатеринбургу, то у нас схожая ситуация. Как правило, в центре города находятся предприятия более высокого уровня по технике приготовления и по сортовым позициям, да, по ассортименту и, соответственно, по, так скажем, набору напитков. К примеру, вот недавно я ездил в поселок городского типа Первомайский, там 10 тысяч населения, это полчаса на машине от города Челябинска. У вас, например, есть небольшой город Березовский находится, что еще можно? Арамиль, да, можно отметить. И в этих небольших городах тоже открываются кофейни, кафе, кофейной точке, кофейне с более-менее современным взглядом. Однако они стесняются и боятся предлагать какой-то сложный продукт, современный, суперпопулярный, потому что он всегда вызывает сомнения у человека. Что-то новое, оригинальное сначала отталкивается. Ну, естественная такая природная реакция на что-то новое. И они более-менее скромно выбирают следующие сорта. Самое простое — это выбрать бразильский сорт кофе, то есть зерна 100% арабики и вот из такой прекрасной страны, как Бразилия. Почему? Потому что это наиболее распространенный кофе, и этот вкус понятен, привычен широкому кругу потребителей и имеет вот нотки орехов, какао, карамели. Вот поскольку потребитель представляет, что зерна они все-таки жареные, и вот ассоциативно ему этот вкус понятен. Далее уже они, кофейни, начинают экспериментировать, и здесь идут следующие сорта, такие как Колумбия, Кения, Эфиопия. Это наиболее яркие и узнаваемые по всему миру кофейные сорта. И здесь их уже можно готовить там фильтровым способом, делать более такой черный кофе, соло-продукт. И там уже больше кислотности, какой-то ягодности. И на этой почве маленькие кофейни, да и большие тоже привлекают к себе потребителя тем, то, что вкус оригинален, это что-то необычное. Попробуйте, попейте, как вам эта платформа для налаживания взаимоотношений с покупателем.
Вот если мы немножко по стране так подвигаемся, можно на юг переместиться, на Кавказ, вот куда-то в Краснодарский край, что там пьют?
О, да, здесь, и причем здесь можно посмотреть, это общемировой такой срез. Если мы двигаемся с севера на юг, то на севере, как правило, пьют больше черного кофе. Это вот такое общее правило. Ну, статистика, так скажем. И, соответственно, любят более такую легкую обжарку из-за того, что кофе черный. На юге, и вот, допустим, там Краснодарский край, возьмем Италию и будем сравнивать ее, например, с граничащей Швейцарией, то в Швейцарии будет кофе чаще встречаться, что он более легко пожарен, а в Италии он будет более темный, более тягучий, более резкий. С чем это связано? С тем, что в Италии, как в Краснодарском крае, любят его пить там с молоком или все-таки в виде эспрессо. Это очень часто встречается, хотя есть предприятия разные. И поэтому я бы сказал, что в Краснодарском крае будет встречаться более темный в кофе, чуть темнее пожаренный. Чаще мы будем видеть суперавтоматические системы, потому что очень много отелей, очень много предприятий гостиничного бизнеса, где сильный бариста не нужен. Как правило, в отеле приезжают поработать на сезон, потом уезжают домой. И вот этих вот классных высокого уровня специалистов, они не будут там задерживаться, потому что высокому специалисту нужна стабильная работа. А чтобы нивелировать вот этот вот человеческий фактор, проще всего купить автоматическую систему, пожарить туда кофе потемнее, и, соответственно, получите более-менее какой-то достойный продукт на выходе. Вот такое отличие. Я надеюсь, было как-то ясно.
Слушайте, то, что Краснодарский край похож на Италию, мне кажется, это отличный повод гордиться нашим Краснодарским краем. Вот если мы, кстати, поговорим вообще про страны, в которых выращивают кофе, что там пьют?
Да, вот если взять производящие страны кофе, то там, конечно, есть особенности. Она будет заключаться в следующем. Первое — в качестве исходного сырья. Ведь то, что они выращивают, они стремятся продать как можно дороже, экспортировать для того, чтобы получить доход своему государству, ну и, собственно, себе. И, как правило, самый дорогой, самый вкусный, самый качественный и кофе среднего качества будет экспортироваться, и он не будет реализовываться на рынке. Это внутреннее. Соответственно, здесь получается, что их местный продукт, он будет недозревшим, недоспелым, с какими-то дефектами, и качество сырья для внутреннего потребления у них низкое. Это первая проблема. Вторая проблема — им для того, чтобы защитить свой продукт, который они производят и экспортируют, практически во всех в этих странах запрещено им импортировать кофе из других стран. То есть если мы приедем в Эфиопию, мы не встретим там бразильского кофе. И то же самое с Бразилией. В Бразилии очень сложно найти сторонний продукт другой страны. И то же самое в Колумбии. Это второе обстоятельство. В результате третьим фактором получаем то, что они берут плохое сырье единственная возможность его, так скажем, сделать более-менее приемлемым, это хорошенько прожарить. Пожарить очень темно. А когда кофе жарится темно дольше, из него практически выходит вся органика и остается только вот углеродистые соединения, которые на вкус как уголек. И на выходе мы получаем, что в производящих странах чаще всего мы встретим кофе низкого качества, пожаренный темно, и это можно пить только с молоком. Но на фермах, на самих, то есть это в глубине страны, это где-то в деревеньках, где вот есть производитель, фермер, который вот все это выращивает, он может взять свой продукт на пробу и пожарить его и здесь же употребить для того, чтобы угостить своих гостей, которые приехали к нему, так скажем, выбрать зерно. Вот этот кофе как раз будет очень интересный. То есть то, что мы можем попробовать на фермах, здесь же пожаренный, выращенный и приготовленный. И здесь мы будем сталкиваться с тем, что в производящих странах очень много аутентичных способов приготовления. Ну, например, в Эфиопии буна кофе. Это у них прям целый ритуал, церемония. В Бразилии это будет кофезиньо, в Колумбии это кофе панела. Буна кофе — это вот очень похоже на турку. Кофе там жарится, потом он несколько раз кипятится в таком чайничке буна и разливается в маленькие такие чашки. Очень крепкий, очень мощный, очень такой бодрящий напиток на выходе. Кафезиньо — это кофе по-бразильски, так скажем. Можно сказать, что это даже некий такой вот суп из кофе. Кофе варится, кипятится в большой достаточно кастрюле и потом разливается. Очень легкий, очень такой близкий к фильтровому кофе. Классный. Мне тоже там нравится. И панела. Кофе с панелой. Панела, если поискать в интернете, это такая некая пастила, карамель, ириска. То есть вот нечто, что-то такое вот сладкое, которое они делают у себя в стране. И они просто варят на костре этот кофе вместе с панелой. То есть кофе, который сварили вместе с сахаром, так можно сказать. Сладкий, классный, ароматный, бодрящий продукт.
То есть, получается, серьезно, нету никакого смысла ехать в кофепроизводящую страну за хорошим, вкусным кофе, потому что там оно будет хуже по качеству, а хотя, ну, казалось бы, должно же быть наоборот, как так-то?
Да, и здесь бы я еще подчеркнул, сложилась определенная традиция, поскольку мы были в кофейной индустрии в определенный момент догоняющими, мы стали как закупщики зерна, очень много вот и те, кто импортирует наше государство в страну, и те, кто жарит, очень требовательные. Мы очень щепетильно выбираем. Почему? Потому что нам хочется, чтобы наш продукт был лучше, выше, быстрее, выше, сильнее. И на мой взгляд, тот продукт, который сейчас покупает Россия, импортируется сюда, он очень высокого класса. У нас есть один недостаток, что мы, к сожалению, не покупаем это все первыми, потому что первыми покупают североамериканцы, японцы и австралийцы. Вот эти вот три страны, они больше по рынку, по размерности, и, соответственно, они как-то выглядят интереснее с точки зрения производящих стран. Но вот наработанный вот этот вкус, вот эта достаточно жесткая конкуренция у нас в стране, она позволила импортировать хорошее зерно выше среднего класса.
Можете ли вы рассказать про самый интересный рецепт кофе, который вы вообще встречали?
Самый интересный. Да, они все достаточно интересны. Ну, кофе с солью, вот один из таких древних, так скажем, который мне вот встречался. Он очень классный, необычный. Кофе с черным перцем и с красным, они тоже до сих пор меня удивляет, потому что, ну как это, ты вроде пьешь напиток, а он острый получается. Кофе с панелой мне очень понравился, один из таких вот недавних моих удивлений. Да все нравятся, все классные.
Вот что интересного и вкусного можно самим приготовить дома? Вот утром встаешь, чтобы быстро, легко и интересно было приготовить, вкусно выпить, поделитесь каким-нибудь рецептом с нами.
Я бы рекомендовал сделать эспрессо-тоник. Это вот, так скажем, недавно этот появился рецепт. Берем кофе в небольшом количестве. Можете взять растворимый. В целом без разницы. Главное, чтобы получился такой небольшой концентрат. Ну, примерно там 30-50 мл. Берем тоник. Тоник должен быть горьким. Можно взять содовую. Но тогда нам придется добавить, например, лайм. То есть обычную газированную воду можно взять, но добавляем туда лайм. И получаем классный тонизирующий рецепт. Мне вот это очень нравится. И я бы рекомендовал его еще охладить 2-3 кубиками льда. В интернете достаточно много рецептов есть. Даже там на Рутюбе можно найти.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что сегодня у меня в гостях был сооснователь и директор обжарочного производства «Кофеоп» Станислав Антонов. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго!